Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умный парень». К нам пришел Василий Кашин, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. И, что очень важно, Василий Борисович, китаист и известный китаевец. Здравствуйте, Василий Борисович.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948. Еще есть телеграм для сообщений, говорит и Москобот, и телеграм-канал радио «Говорит и Москва». Там все новости, прямой эфир 495-7373948, стрим в Ютубе тоже начался, канал «Говорит Москва». В вашей должности, кстати, зашифрованные, и сразу не скажешь, что вы китаевед, но вот, наверное, это все вкладывается в международные исследования как раз.
Да. Приходится.
Интересный момент. Почему на Китае хотелось сакцентировать внимание? Тем много накопилось, и на фоне того, что уже в Китае отреагировали на вот эти вот публикации по лабораторному происхождению коронавируса, обсуждения, которые были в Конгрессе американском. Но я бы хотела с чего начать. С 9 по 13 августа Россия и Китай будут проводить совместные военные учения на тренировочном полигоне, который расположен в автономном районе на северо-западе Китая. Я правильно понимаю, что все это эти учения проводятся в контексте того, что происходит сейчас на афган-таджикской границе?
Вы знаете, эти учения являются продолжением сложившейся регулярной практики. У нас ежегодно с китайцами проходят где-то 4-5 совместных военных учений. В прошлом году несколько нарушилась эта динамика. В том числе, либо раз в два года, либо раз в год проводятся учения Шанхайской организации сотрудничества, и начиная с 2018 года у нас началась такая важная практика проведения совместных стратегических командно-штабных учений. Они были три раза на территории России, вот сейчас мы начинаем проводить и учения на территории Китая. Это действия в соответствии с планом военного сотрудничества, который есть у сторон. Что касается Афганистана, то это действительно постоянная тема проводившихся совместных учений, особенно под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. И еще с первой половины 2010-х страны, члены организации, начали отрабатывать разные сценарии, связанные с дестабилизацией Афганистана, так, поскольку уход американцев, он, в принципе, ожидался на протяжении более чем десятилетия, еще в начале 10-х годов таким общим местом общепринятой истиной было то, что американцы войну, в общем-то, проиграли, им придется рано или поздно уйти, и все вернется к своему естественному состоянию, и надо к этому готовиться. Вот мы к этому и готовились, и если даже обратить внимание на сценарии учений еще того времени, проходивших 10 лет назад, там вот были как раз вопросы, которые отрабатывались, связанные с противодействием прорыву из Афганистана каких-то радикальных сил, да, и вот там типичный сценарий, что прорыв, там вооруженные силы центральноазиатских стран ШОС в первом эшелоне как бы его сдерживают, потом подтягиваются российские и китайские войска и вот этих террористов громят.
Но вот здесь интересный просто момент, что министр иностранных дел КНР, он же провел встречу с руководителем политического отделения запрещенного в России Талибана Абдуллой Гани Бородаром. А до этого, соответственно, встречались с политическим крылом здесь в Москве. И такое у них турне фактически у представителей, несмотря на то, что группировка запрещенная, экстремистская, санкции на нее тоже наложены, но считается, что видимо, что они договороспособны, и как будто бы им можно доверять. А как в Китае, в принципе, к этому относятся? Действительно возлагаются большие надежды и берутся какие-то гарантии от Талибана, что экстремистов будут и там тоже сдерживать?
Знаете, у Китая линия в афганском вопросе, она такая очень сложная и извилистая. Они идут сразу несколькими путями. У них, разумеется, есть сотрудничество с нынешним афганским правительством, которому они помогали, финансировали афганские силы безопасности в некоторых районах. Но это сотрудничество было не безоблачным, видимо, в силу американского влияния. Когда оно было, были всякие неприятные для китайцев инциденты. Например, в прошлом, если не ошибаюсь, году, когда была арестована в Кабуле большая группа сотрудников китайской разведки, ну, судя по тому, что писали, которые занимались какими-то операциями против боевиков исламского движения Восточного Туркестана. Это вот сепаратистское движение, антикитайское, действующее в Синьцзяне. Ну, в основном их выдавили за границу. Их наиболее крупная группа остались в Афганистане и в Идлибе в Сирии. Вот. И там было сотрудничество, оно продолжается, оно не безоблачное. Но параллельно они развивают сотрудничество с талибами, и тут у китайцев есть неплохие стартовые позиции благодаря теснейшему партнерству с Пакистаном, очень тесным отношениям с пакистанской армией, с пакистанскими спецслужбами, которые там насчитывают поколения, там, это еще там с каких-то 60-х годов все это шло, и это дает хорошие выходы на Талибан. С Талибаном китайцы, в принципе, договаривались и заключали отдельные сделки даже в период до 11 сентября, в конце 90-х, там были у них свои дела, но с Талибаном, как известно, основная проблема состояла не в том, что вы не можете с ними договориться, а в том, что Талибан — это довольно такое мозаичное образование из множества разных групп, не всегда способное проводить последовательную единую политику. И то есть этот канал китайцы тоже используют. Далеко не факт, что он приведет к желаемым результатам, но пока есть возможность, шанс решить дело за счет дипломатии, они его решают. Но с действующим афганским правительством у них при этом есть соглашение, это четырехстороннее соглашение на уровне руководителей генеральных штабов с участием Китая, Таджикистана, Афганистана и Пакистана, заключенное в 2016 году в Урумчи, которое позволяет, допускает очень широкие формы сотрудничества в борьбе с терроризмом. В частности, в соответствии с этим соглашением, китайские спецподразделения заходят на территорию Афганистана и Таджикистана. Вот эти вот посты на территории Таджикистана, периодически появляющиеся, зафиксированные еще в 2016-2017 году факты патрулирования китайскими войсками Ваханского коридора. Ваханский коридор — это выемка такая из Афганистана, такая как кишка, да, такая, которая отходит от территории в сторону Китая, и это единственный
коридор.
Участок, да, территории Афганистана, там есть вот несколько десятков километров границы с Китаем. Вот китайцы там патрулировали. То есть они действуют, как они обычно действуют, сразу по нескольким каналам, но на случай, если вообще все провалится, на этот случай есть вот подготовка в рамках ШОС, довольно интенсивные обмены информацией, консультации с другими участниками.
Ну, не про военные, наверное, действия. То есть здесь скорее важно говорить про протоколы, например, военного реагирования, насколько они могут быть задействованы. С учетом того, что сейчас Афганистан снова и без того представлял собой вот это вот, значит, мозаичное пространство, очень много серых зон. Мы понимаем, что если политическое крыло едет договариваться, не факт, что его послушают полевые командиры. Плюс есть действующие власти, потому что правительство Гани пока не пало. Плюс есть на севере Афганистана несколько группировок различных, которые, в свою очередь, воюют с талибами и преследуют какие-то свои цели. И насколько, с вашей точки зрения, сейчас все-таки вот эта нестабильность Афганистана, она действительно может угрожать тому, что вот как статус-кво зафиксирован в регионе в самом?
Ну, Разумеется, она может угрожать, потому что при самом худшем сценарии, которого нельзя исключать, когда происходит крах государства, и в то же время талибам не удается сформировать дееспособное правительство, которое бы действовало в духе такого национализма, ограничивалось своей территорией, занималось госстроительством и было способно бы контролировать свою территорию, если этого не произойдет, то, если ситуация экономическая ухудшится, мы можем столкнуться с довольно серьезными выплесками такой террористической активности, просто вооруженными вторжениями из Афганистана в сопредельные страны. И тут встает вопрос о возможностях государств региона. Есть Узбекистан, который, в принципе, обладает довольно дееспособными вооруженными силами, хотя и тут могут быть проблемы с ресурсами. Есть более слабый Таджикистан. Есть Туркмения, которая вроде бы на бумаге закупала немало оружия, в том числе и в Китае, и где там президент, вот он недавно выпустил очередной ролик, где он уже на реактивном самолете летает.
Да, управляет, да-да-да.
То он там ножи кидает, чем он только не занимается. Вот, наверное, может быть, конечно, он один там может победить полчища талибов, но там относительно реальных возможностей туркменской армии тоже многое не ясно, хотя вот там железо они немало закупали. Вот, Китай, он, конечно, намертво в состоянии перекрытия перекрыл, видимо, свою границу маленькую с Афганистаном, но их всегда беспокоила слабость некоторых центральноазиатских государств, прежде всего Киргизии, где против китайцев там были неоднократно террористические атаки в постсоветское время, и Таджикистана. То есть то, что через эти, что эти территории могут использоваться в качестве баз, через них может кто-то пройти, это их всегда беспокоило.
Наркотрафик.
Да, наркотрафик. Они с наркотиками там, может быть, как бы даже, ну, насколько вот я наблюдал последний раз их статистику, у них были хорошие такие повороты в лучшую сторону именно за счет не перекрытия границ, а хорошей работы полиции, но вот террор это серьезно, а как бы весь этот китайский, все китайское ужесточение политики в отношении уйгуров и уйгурского терроризма, оно же было там связано после 2012 года с выплеском этой активности из-за пределов Синьцзян-Уйгурского автономного района в Большой Китай. Вот был такой очень кровавый инцидент в Куньмине, когда группа террористов просто холодным оружием атаковала очередь из людей на железнодорожном вокзале в провинции Юньнань. Они там перебили, по-моему, 26 человек холодным оружием. Это уже такая проблема становится. Угроза подобного выплеска, да, за пределы окраины, это уже проблема политической стабильности в целом, поэтому начали предприниматься довольно радикальные шаги, они принесли результат, в принципе, но если там начнется более масштабное проникновение, это для них проблема. Они, в принципе, еще с 90-х годов обеспечили себе дипломатическими средствами полное сотрудничество со стороны правоохранительных органов и спецслужб центральноазиатских государств, там казахи, киргизы, все с ними взаимодействовали, но вот страны типа Киргизии, они просто слабоваты, там вся эта система плохо работает.
Интересный момент. Я заметила в одном из ваших интервью, последних комментариев, вы говорили, что ситуация в Афганистане в связи с уходом американцев, возможно, приведет к тому, что Китай совместно с Россией создадут, ну, не то что коалицию, а какое-то взаимодействие по вопросам защиты стран Центральной Азии, Средней Азии. Что это имеется в виду? Какого рода взаимодействие?
Ну, у нас есть ШОС, есть некий миф, да, такой, который еще до сих пор распространен, что якобы вот в рамках Центральной Азии Россия концентрируется на безопасности, а Китай на экономике. Это мифология, потому что на самом деле китайские позиции в регионе, в экономике вовсе не такие всеобъемлющие, как принято считать. В общем-то, кое-где они-то и просели за последние годы. Но, с другой стороны, они в сфере безопасности вполне активны. Они крупный поставщик оружия, у них мощные двусторонние связи с вооруженными силами стран региона. Есть совместные активности, которые там проходят помимо ШОС и помимо России. То есть они игрок уже в этой сфере. И, в принципе, они предоставляют уже таким странам, как Таджикистан и Киргизия, довольно существенный объем просто военной помощи. В основном нелетальные, это грузовики, это средства связи и так далее, там всевозможное тыловое имущество. Но есть поставки оружия довольно существенные. Все это несравнимо, конечно, по масштабам с тем, что делает Россия, но это есть. Отработанные сценарии совместных действий, мы, в принципе, добились определенного прогресса в повышении оперативной совместимости, поэтому по мере, в случае, да, реализации таких негативных сценариев роста угроз, видимо, пойдет дополнительная военная помощь в виде техники, обучения, советников. Если совсем все будет плохо, ну, я не верю, что Китай там будет готов самостоятельно действовать военным образом, но в составе коалиции, скорее всего, да, они к этому готовятся.
С учетом того, что в Совбезе ООН, например, Китай и вообще в Организации Объединенных Наций по ряду вопросов Китай занимает очень часто строго нейтральное положение, там воздерживается, например, от голосования и так далее, то, наверное, здесь тоже что такое должно произойти, чтобы Китай действительно развернуло? Что-то связано с Синьцзянь-Уйгурским районом, про который, кстати, очень много то ли мифов, то ли легенд, то ли правды, которые говорится, начиная от вот этой глобальной цифровизации, которую пугают здесь, примером оттуда, заканчивая действительно тем, что Китай, если уж развернет свою армию, то мало не покажется никакому государству.
Ну, смотрите, в китайской внешней политике есть такое важное понятие: коренные национальные интересы и некоренные национальные интересы. Коренные национальные интересы с китайской точки зрения — это территориальная целостность, независимость, безопасность, политическая система и там морские какие-то там интересы и коренные интересы экономического развития. Это сферы, в которых Китай и китайское правительство считают необходимым действовать всегда максимально жестко, активно, и в принципе они следовали этим как бы подходом всегда. Некоренные интересы – это вот вопросы всякие глобального управления, там, отношений с какими-то не самыми крупными, нежизненно важными странами, права человека, климат, да. Это те сферы, где возможен практически безграничный торг, уступки и там размены. Вот, если возникает угроза все же вот такого рода полной дестабилизации в Центральной Азии, это прямая угроза безопасности КНР, и тут они были готовы действовать еще даже до произошедшего там в 2015 году их перехода к активной великодержавной политике. То есть они будут действовать, но они будут стремиться действовать в составе коалиции в отношении Афганистана. Плюс у них были опробованы определенные формы участия в Афганистане, вот когда они в какой-то момент взяли на себя содержание одной из баз афганской армии в Бадахшане и финансировали ее оснащение, вооружение, даже вроде бы чего-то там военнослужащим приплачивали. То есть там варианты разные у них есть заготовленные, есть какие-то разговоры даже, какое-то движение в сторону создания китайских частных военных компаний, так называемых. Ну, как их называют, да, они обычно не частные, но, ну, в общем-то, у них нету пока ЧВК по закону, да, но есть уже довольно развитые охранные предприятия, которые обеспечивают военную защиту активов за рубежом, в частности, там, занимающиеся сопровождением.
Или добычей, да?
Ну да, они занимаются, например, сопровождением грузов, сопровождением кораблей вот в районе Африканского рога уже такие есть. Где-то они уже инвестиционные объекты, да, охраняют в нестабильных зонах, но это пока в ранней стадии. То есть они будут готовы там действовать, они будут стараться, для них это важно, но, конечно, по максимуму они, как я думаю, будут стараться решить дело дипломатически. Если останется правительство, которое есть сейчас, ну, будут где-то его поддерживать, где-то договариваться с талибами, если его сковырнут, ну, попытаются через свои пакистанские связи, используя долларовую дипломатию, с талибами договориться и получить какие-то гарантии. Если уж это не сработает, ну, тогда...
Самый последний вариант, о котором мы сказали.
Да, да, да.
Интересен другой момент еще. Когда в эфире заводится тема про Китай, так или иначе, тоже очень много мифов и легенд. Мы говорим про российскую экономику, подразумеваем пример Китая. Мы говорим про внешнюю политику и про сложности отношений с Западом, подразумеваем, что наш альтернативный путь – это Китай. Это мы так как будто бы отсюда видим. А как Китай видит Россию?
Ну, прежде всего, важно понимать, что в китайском мировоззрении и в китайской такой политической дискуссии очень важную роль играет анализ обстоятельств падения Советского Союза, падения власти КПСС и последовавшего за этим развития. То есть это лежит в основе многих принимавшихся решений. Китайцы, вероятно, чемпионы по изучению обстоятельств падения СССР в мельчайших подробностях. Еще в 90-е годы они вывозили в Китай, приглашали там на очень хороших условиях участников этих событий, опрашивали их, просили их читать лекции. Там, я думаю, что там просто уже поминутно есть представление о том, кто что делал, в какой момент. В какие-то моменты вот там китайские коллеги даже бывало просили там достать им какую-нибудь редкую, вообще никем не замеченную в России книгу там об обстоятельствах 91-го года, который какой-нибудь там участник там издал в каком-нибудь 97-м году. То есть они вот гребли все возможные материалы, это ясно, что очень сильно на них повлияло. И Си Цзиньпин, он в своих выступлениях к этому обращается, вот это, что вот как же так, вот флаг спустили, и никто не вышел защитить, как, как вот они до этого дошли, почему нам важно, да, этого не допустить. Многое принимается, исходя из этого. Поскольку они очень сильно проецируют весь этот опыт на себя, для них, конечно, очень важно подчеркивать, что распад СССР и падение власти КПСС было однозначно негативным и катастрофическим событием, и Россия, в принципе, то есть Россия как бы хорошая страна, это наш важный партнер, и мы многое от нее получаем, и мы много сотрудничаем, да, и мы всячески уважаем, но все-таки это уже такая тень былого величия. Это важно всячески подчеркивать, поскольку это ложится вот в весь этот нарратив, связанный с великой катастрофой.
Так.
И от него не уйти. Это создает часто противоречия какие-то, которые они пытаются обходить, чтобы вроде бы и с нами отношения не портить, но и вот это сообщение, да, донести до... своей аудитории, что вот как бы это настолько ужасающий пример, если допустить падение власти партии, что вот тут как бы не дай бог. Да.
Но просто интересно, что в восприятии китайских властей, у нас 40 секунд до середины часа остается до новостей, восприятие китайских властей Российской Федерации и Соединенные Штаты Америки, что, где приоритеты? Или все опять же зависит от обстоятельств?
Ну, Соединенные Штаты Америки – это на данный момент главный противник. Они понимают, что это сильнейшая страна мира, которая до сих пор по большинству направлений превосходит Китай, но с которой Китай вступил, это уже как бы признано, в такую экзистенциальную борьбу.
Угу.
Россия – это все же страна занимающая в мире намного менее важное положение, чем Китай, менее крупная, с менее крупной экономикой, да, сильная в военном отношении и в некоторых других, но, конечно, там с ней поддерживается равноправное партнерство, но она не играет, безусловно, с их точки зрения, той же роли в мире, как Китай сам, да. Но она, может быть, стоит на третьем месте после США и Китая.
С нами Василий Кашин, замдиректор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Новости потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. С нами Василий Кашин, замдиректора Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. А стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. Так, Борис пишет, и это тоже у нас сегодня развенчание мифов и легенд в отношении Китая, китайско-российских отношений. А, Китай считает нас предателями коммунистических идей к вопросу изучения распада Советского Союза, и относиться будет соответственно. Но мне кажется, такими штампами там не метят. Именно за счет, как представляется, изучения того, что происходило там, Китаю удалось создать настолько адаптивную властную систему.
Ну, вы знаете, у Китая самого с идеологической чистотой все обстоит очень сложно, и идеология КПК пережила несколько головокружительных кульбитов, особенно там в 90-е, 2000-е годы. Те маоистские партии, которые есть в ряде стран мира и которые продолжают вооруженную борьбу именно под знаменем Мао Цзэдуна, они к современной Китайской Народной Республике и Китайской Коммунистической партии относятся, в общем-то, прохладно, так мягко говоря.
Так.
Вот, разумеется, падение социализма, КПСС, распад Советского Союза оцениваются в целом негативно. Но этот негатив, скорее, может сконцентрирован на деятельности советского руководства времен Горбачева и перед Горбачевым. То есть очень большое внимание было уделено, уделяется в их как бы анализе причинам застоя, вот этой советской геронтократии, потери управляемости страной и так далее. Даже к Ельцину отношение совсем другое, оно очень позитивное. В общем-то, Борис Николаевич сыграл очень большую, важнейшую роль в развитии российско-китайских отношений, и мы движемся во многом по пути, намеченному тогда, и он, в принципе, там подчеркивалось всегда, что он большой друг китайского народа, даже после отставки его приглашали, его приглашал его бывший китайский коллега Цзян Цземинь и так далее. То есть к нему относились с большим уважением, и, в принципе, отношение к Российской Федерации, оно позитивное. Китайцы избегают, в общем-то, в риторике своей даже обращения к каким-то конфликтным вопросом прошлого, насколько это возможно, там, пусть не всегда, избегают критики в наш адрес, и тут какого-то нету такого настроя. Более того, ну, известно, что и у высшего нашего руководства сейчас очень неплохие личные связи, они любят там встречаться, общаться и так далее.
То есть, но насколько хорошо в китайской дипломатии важно личное отношение, ведь китайцев как раз приводят в пример как удивительных стратегов, которые могут действительно планировать на 50-100 лет вперед и четко следовать этому плану.
Вы знаете, тут как бы тоже много преувеличений. Есть такая традиция, да, там считать, что каждый китайский шаг там является следствием какой-то хитрой стратегии, а если мы не понимаем, какой у него смысл, то значит просто стратегия настолько хитрая, что она за пределами нашего понимания.
Так.
Но на практике мы знаем, что у Китая было огромное количество ошибочных и импульсивных шагов в политике и экономике, огромное количество непродуманных инвестиций за рубежом, осуществлявшихся госкомпаниями, и не принесших никакого результата, ни политического, ни экономического. Вот, действительно, власть коммунистической партии и стабильное руководство, они имеют свои плюсы, они касаются возможности проведения промышленной и научно-технической политики. Вот тут преимущества китайской системы действительно проявились, они запустили целый ряд своих программ развития высоких технологий в 80-е годы, когда у них, в общем-то, потенциал был очень ограничен, и, ну, вот ряд этих программ, такие как знаменитый план развития высоких технологий 863, который продолжался 30 лет, потом был перереформирован, они именно принесли, благодаря вот этим постоянным долгосрочным усилиям, когда не получалось десятилетиями, но продолжали этим заниматься, вот они принесли результат.
Так.
Это действительно так. Но это не, это касается не политики, это там внешней, да, это касается больше такого научно-технического планирования промышленной политики, потому что в этой сфере постоянство и вот постоянные приоритеты важнее всего, и, ну, как мы знаем, в общем-то, инновационное развитие – это всегда результат планомерной и длительной господдержки, и ничего другого тут как бы не может быть. И вот тут они как раз и смогли благодаря этому совершить рывок. В остальных сферах там с планированием все часто не очень хорошо.
Интересен просто еще момент по поводу идей идеологического доминирования. Присутствуют ли они у Китая? Ведь, помните, было заявление главы Госдепа Блинкена, который говорит, что в Штатах все, пора отказаться от идеи экспорта демократии. Вот эта идеология, все, она, видимо, не знаю, кому-то принесла, может быть, денег, кому-то нет. Все, мы от этого отказываемся. Но с точки зрения Штатов, именно экспорт идеологический, а не только экономический, он считался залогом успешного процветания государства. Какой подход у Китайской Народной Республики?
Ну, Китай отказался, в общем-то, от экспорта идеологии и поддержки дружественных политических движений за рубежом в 80-е годы на фоне реформ и нормализации отношений с Советским Союзом. До этого были нормализованы отношения с США. То есть они занимались очень активно экспортом идеологии при Мао Цзэдуне и успешно до сих пор плоды этого есть, и там в целом ряде стран есть боевые воюющие маоистские партии.
Так.
Но потом они от этого отказались, а потом они перешли к такому довольно потребительскому, практичному отношению к идеологии, когда как бы реальной целью считалось обеспечение экономического роста, экономического развития практически любой ценой, а идеология просто приспосабливалась к этому, к нуждам текущей экономической политики. Ну, классическим примером такого кульбита можно считать теорию трех представительств, так называемую, которая была принята, включена, скажем так, в официальный такой канон, внесена в устав в начале 2000-х годов, и в рамках которой партия отражала интересы большинства населения, передовой культуры и передовых производительных сил. Вот под лозунгом отражения интересов передовых производительных сил они разрешили вступать в коммунистическую партию частным предпринимателям. И сейчас там многие китайские миллиардеры и олигархи являются членами компартии, имеют ячейки на своих предприятиях партийные и так далее. То есть, разумеется, ну, такое уже...
Партия – это скорее приложение, а не основа.
Да, такая уже... Нет, партия, она очень важна, но вот идеология, она пережила такие метаморфозы, что их сложно принять, да, если вы вот реально верите, если вы читаете там Маркса, Ленина, Мао Цзэдуна, и вот все это принимаете за чистую монету... Ну, уже довольно сложно ко всему этому вот так серьезно относиться, и это большая проблема. То есть есть как бы живучая часть идеологии КПК, это прежде всего патриотизм, национализм, это то, что китайская коммунистическая партия, ну, все же бесспорно стала организацией, которая восстановила достоинство Китая после там 100 лет иностранного доминирования, которое поставило страну на ноги, позволило осуществить экономический рывок, да, но это не идеология, это просто ваши прошлые успехи, так. И которые действительно дают вам возможность на что-то опираться. Но вот с идеологией просто эти же успехи, они ни для кого за пределами Китая этой идеологии.
Ну, то есть времена, скажем так, времена эти прошли, когда действительно идеология была основой для экономического развития и как раз-таки условием для развития государства. То есть, как это, да, двуполярный мир.
Вы знаете, она как бы, они же понимают, что без идеологии нельзя. И у них идет творчество, есть там ряд мыслителей, есть свои там левые, есть свои, условно говоря, такие правые националисты, есть мыслители, ученые, которые там разрабатывают различные варианты адаптации классической китайской философии к нуждам текущей политики, какие-то оригинальные школы, например, там возникшая в конце 80-х такая концепция нового авторитаризма, то есть вот авторитаризма на новом уровне, который...
Цифрового.
Да, ну даже на тот момент еще не цифрового, но такого, да, модернизированного, который обеспечивает высокий темп развития и позволяет вот этой власти за счет ослабления среднего звена бюрократии, позволяет власти больше, как более оперативно откликаться на меняющуюся ситуацию и на потребности общества. Есть какие-то там попытки марксизм разрабатывать дальше. То есть там довольно активная, живая интеллектуальная жизнь, но она, скажем, в такой научной среде. То есть партия может к чему-то прислушиваться, что-то брать, но сама вот официальная... Такая идеологическая платформа остается довольно неуклюжей, и, в общем-то, ну, население, ну, так вот представить себе там человека, который вот реально вот прям вот в это верит, ну, сложно.
А Китай, с вашей точки зрения, представляет себе свое будущее как одно из государств, вот что-то примерно похожее, когда был Советский Союз, то есть западный мир и капиталистический мир, коммунистический мир, а в данном случае Китай и Соединенные Штаты Америки. И вот сфера влияния распределяется между ними или нет? Или Китай действительно понимает, что мир полицентричный, многополярный, и вот есть определенная сфера влияния у Китая?
Я думаю, что как бы задачей максимум является все же занять центральное положение в существующем мировом порядке. Другое дело, что, по крайней мере, как они считают искренне, я думаю, сейчас они не будут пользоваться своим центральным положением так же, как США, и у них есть определенные как бы концепции под это, вот есть концепция сообщества единой судьбы там, и так далее. То есть какая-то мысль, да, какие-то рамки начинают выстраиваться вокруг Китая. Китай в центре мироустройства, и вокруг него такое большое сообщество стран, в отличие от американской системы доминирования, китайцы не будут заниматься экспортом ценностей и вмешательством во внутренние дела, но будут вот как бы такими установителями правил. То есть такие как бы мечты, по крайней мере, у них имеют место быть, и, вероятно, они хотели бы в этой роли заместить США в глобальном масштабе. Конечно, есть люди, которые, так же, как в любой стране, есть люди, которые говорят, что да, вот нам еще поднажать, и мы этого добьемся. Есть люди, которые говорят, ну что вы, о чем вообще идет речь, куда мы лезем, давайте сидеть тихо. И, в общем-то, когда начался разрыв с США в 2018 году, дискуссия очень сильно напоминала то, что было у нас после Крыма, когда огромная часть такой интеллектуальной элиты, представителей бизнеса говорили: «О, боже мой, что же мы наделали, куда мы полезли, зачем вообще, давайте все вернем назад». И произносились речи.
Когда взаимные пошлины были, да, экономические?
Да, ну, когда началась просто враждебная риторика, когда там травили тех, кто там пытались там собирать подписи за увольнение, как там какого-нибудь профессора Хуаньгана, которого обвиняли в триумфализме, потому что он до этого написал, что мы вот американцев скоро уже там забьем.
Закатим.
Да, ну, то есть все это было. Сейчас уже так же, как и у нас, ну, с каким-то запозданием, они пришли к осознанию новой реальности, что мы вот в состоянии такой борьбы. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Она должна быть так или иначе выиграно, уже взгляды на то, что там будет в конце, они разные, на продолжительность этой борьбы разные, но все понимают, что это надолго.
Но, опять же, в экономическом плане или речь действительно идет о том, что периодически пугают, помните, там, началом Третьей мировой войны, потому что возникновением, потому что так много противоречий накопилось в мире, вот, и такой силы энтропии возникла, что так или иначе во что-то это должно вылиться.
Ну, смотрите, то есть в отличие действительно от холодной войны, нынешнее китайско-американское противостояние, да, имеет экономическую составляющую, доминирующую над военной. Но военный аспект, он все равно существенный, и с течением времени он становится все более важным. То есть угроза вооруженного конфликта, она все же есть, она может быть не такая страшная, как между Советским Союзом и США во время холодной войны, потому что многие не понимают, что мы избежали взаимного уничтожения в годы холодной войны в ряде эпизодов, во многом чуть ли не по случайности. Ну, в общем, все могло пойти гораздо грустнее. То есть здесь это не такой там ужас, может быть, пока что, как был тогда, но так скоро может к этому прийти вполне.
7373-948, телефон прямого эфира, наденьте, пожалуйста, наушники. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста. Зовут.
Скажите, вот на ваш взгляд, насколько Соединенным Штатам удастся реально создать антикитайскую коалицию? Вот для этого Вашингтон уже там активно подталкивает Лондон, и в частности в настоящее время, вам уже, нам известно, в этот британский эсминец, который нам хорошо, который мы знаем, в составе авианосной группы направляется в спорные воды Южно-Китайского моря. И смогут ли китайцы в случае провокационного захода англичан, скажем, в чужие воды, применить военную силу?
Понятно, спасибо.
Ну, смотрите, то есть действительно это сейчас важнейшее направление борьбы политической, это создание блоков двух стран, это попытка США создать единый фронт против Китая со стороны хотя бы развитых экономик и попытки Китая этому противодействовать. Опять же, тут нельзя даже отдаленно сравнивать с эпохой холодной войны, потому что у Советского Союза экономические связи были замкнуты внутри СЭВа, и с капиталистическим миром он мало, в общем-то, торговал тут.
США завязаны очень сильно на Китай в экономическом плане.
И США в прошлом году Китай стал главным торговым партнером Евросоюза, он главный торговый партнер практически для любого региона мира. И это дает китайцам, конечно, колоссальные возможности, и количество стран, готовых полностью поддержать США, оно невелико. Но вот Великобритания, это может быть один из таких примеров. В Европе активнее всего в политику сдерживания Китая сейчас втягиваются те же страны, которые действуют против России. Это Литва, это Польша, там отчасти Чехия. Вот. Но, тем не менее, эта борьба, она еще в разгаре. То есть у китайцев есть экономическая их дубина, возможности вводить санкции. Они уже обзавелись развитым санкционным законодательством и практикой, и ведут свои санкционные кампании против ряда стран, прежде всего против Австралии сейчас. Но у них есть слабость, это не очень хорошее понимание работы демократических систем западных стран и не очень хорошие контакты с местными различными там политическими кругами и гражданским обществом. То есть тут как бы есть свои плюсы и есть минусы. С моей точки зрения, слабость китайцев – это то, что они всегда слишком абсолютизировали деньги и свою экономическую власть.
Другой еще момент есть, как раз в рамках противостояния, 3 минуты у нас буквально остается. Доклад республиканцев из Палаты представителей США, поддерживающий теорию об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане, не научен и не создает доверия, заявил МИД Китая. Для Китая все-таки тема происхождения коронавируса, она важна сейчас
она
или как?
Она супер важна, потому что потенциально эта тема имеет прямые юридические последствия. Есть две таких важных темы, которые разрабатываются США с целью изолировать Китай. Первая тема – это юридическое обоснование факта геноцида уйгуров в Синьцзяне. Второе – это установление ответственности Китая за коронавирус. Если удается подвести какие-то юридические основы под это, то за этим следуют последствия, которые уже будут развиваться, нарастать, независимо даже от позиций стран или компаний, для которых Китай важен. То есть это вот важно протащить. Так. Что там было в реальности, ну, сейчас уже, скорее всего, невозможно установить. Видимо, мы никогда не узнаем действительных обстоятельств возникновения этого вируса. Мы знаем, что вот идет такая борьба не на жизнь, а на смерть. И американцы сделают все, чтобы доказать, что Китай так или иначе в этом виноват. Китай сделает все, чтобы переложить вину за это на американцев. Ну, тут вот есть такой, например, плюс для нас. Раньше только мы говорили о сети американских биологических лабораторий, где проводятся подозрительные эксперименты. Вот сейчас китайцы в рамках этого полностью уже нас поддерживают и даже, наверное, активнее нас на эту тему выступают.
Просто интересен все равно момент, ведь Китай допускал к себе специалистов в ВОЗ, но когда речь зашла о том, о проверке лаборатории уже отдельно взятыми специалистами, там это подвергли резко критике, говоря, что мы свой суверенитет иностранцам сдавать не будем.
Ну да, там, ну они же как бы... Они же понимают, что любая инспекция, она же может быть повернута в любую сторону в зависимости от того...
Может найти, даже если нет.
Ну, даже не только найти. Можно найти какие-то факты, какие-то получить данные, которые сейчас никак не будут использоваться, а на следующем витке их задействуют для конструирования какой-нибудь линии атаки на вас. И они просто начали очень сильно ограничивать распространение любых данных, имеющих отношение к обстоятельствам возникновения вируса, еще с весны лета 2020 года. Был тогда циркуляр, который предписывал любые научные статьи, которые пишутся на тему возникновения вот этого и раннего этапа развития пандемии, отправлять сначала на там согласование, на просмотр там в определенное ведомство. Да.
Василий Кашин был с нами, замдиректора Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики, китаевед. Василий Борисович, спасибо, приходите к нам еще.
Спасибо большое.
Далее у нас русский язык, потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь, всем приятного вечера.